Добрый вечер. Мы открываем очередное дело, на этот раз из российской жизни. И тут очень много у нас, мне кажется, таких вот вещей, хотя речь идет о временах царя не столько освободителя, сколько уже миротворца, насколько я понимаю.
И о них обоих будет сегодня разговор, потому что они оба будут влиять на это дело.
Да. Ну и армия, вот как-то мне боязно.
Некоторое время назад, уже достаточно давно, у нас была передача, которая так и называлась «Солдаты сыты, интенданты целы», где мы рассматривали одно из многочисленных, оказывается, я уже потом, собственно говоря, наткнулся на то, какое большое количество вот этих интендантских и околоинтендантских процессов последовало за русско-турецкой войной 77-78 года.
Да.
У нас было дело, в котором мы внутри, точнее, была передача, в котором внутри мы рассказали два дела. Одно касалось князя Дмитрия Дмитриевича Оболенского, который прямо во время войны пытался там, так сказать, провернуть одну махинацию, попался на это, но был в конечном итоге оправдан. И, собственно говоря, вот на это дело я наткнулся, когда к следующему номеру «Дилетанта» писал в раздел «Процесс» вот отчет о том самом деле, о деле Оболенского, передачу, по которому мы уже давно провели. И нашел дело, который мне показалось совершенно потрясающим, не с точки зрения содержания, а с точки зрения той картины, которую в конечном итоге это все излагает, и то, что связано с войной. Вот, смотрите. Значит, дело будет рассматривать Санкт-Петербургский военно-окружной суд в течение 2 месяцев. Один из ведущих адвокатов в этом процессе, Николай Платонович Коробчевский, нам хорошо знакомый, назовет это процессом-монстром. 2 месяца, сотни свидетелей, 16 подсудимых, десяток адвокатов, из которых по меньшей мере половина очень известны. И процесс, который откроет картину прошедшей, недавно закончившейся войны, войны в конечном итоге победоносной, совершенно чудовищную с точки зрения того, как все было подготовлено. Ну вот давайте прямо непосредственно к делу. О том, что война будет, становится окончательно понятно не позже 76 года, уже принципиальное решение принято. Да. Понятно, что Османская империя задом не сдаст, понятно, что будет столкновение, понятно, что нужно готовиться. Помимо всего прочего, должно готовиться интендантство, потому что на территорию задунайских княжеств, так сказать, не придунайских, а задунайских уже, речь идет о переходе в Болгарию сразу в начале войны, планируется ввести не менее 500 000 человек, а на самом деле получится даже больше. И вот, собственно говоря, несмотря на то, что русская армия весь XIX век воюет, и, казалось бы, интендантская система должна быть давным-давно налажена, отлажена, и только какие-то небольшие, возможно, в нее вносятся изменения, выясняется, что опять, как вот Москва в ноябре не готова к тому, что снег может выпасть, вот так для русской армии оказывается совершенно неожиданным вопрос, а где мы возьмем все эти самые сотни, так сказать, тонн круп сухого, сухарей, спирта, фуража, всего того, что нужно для того, чтобы армия беспрепятственно воевала. И вот человеком, ответственным за снабжение армии, по крайней мере, на первом этапе войны, назначают ответственным... Да, ну, во-первых, давайте карту. Начнем, все-таки есть уже традиция, начнем с карты. Андрей сейчас нам даст одну из карт русско-турецкой войны. Я выбрал именно эту, она англоязычная, нам это не помешает, потому что на ней самым ярким образом показаны действия того из 3 отрядов русской армии, который нас сегодня интересует. Значит, основная русская армия, подойдя к Дунаю, была разделена на 3 отряда. Передовой, западный и восточный. Восточный еще иначе называют Рущукским отрядом, потому что его первая и главная цель была взятие крепости Рущук на правом берегу Дуная. И вот, собственно, на этой карте действия этого отряда показаны такой заштрихованной областью, таким углом, повернутым на восток. Вот это
на
как
восток,
раз, да, самый, если смотреть из лагеря русских войск, это самый левый из отрядов основной армии, там будут еще всякие вспомогательные, и им, сейчас Андрей нам даст вторую картинку, гравюру того времени, и им командует, о том значении, которое этому отряду придавалось, свидетельствует тот факт, что им командует ни много ни мало наследник цесаревич. будущий, как мы понимаем, государь-император Александр Александрович. Но пока еще не Александр III. Вот он показан, как он принимает рапорт у командира артиллерийской батареи. Вот он, собственно говоря, находится там. И он там будет находиться достаточно долго. Его сменят примерно через год после начала войны. Значит, его начальник штаба этого Рущукского отряда, это третья наша фотография, впоследствии сыграет большую роль в развитии русской армии, это Петр Семенович Ванновский, который у нас появлялся, причем, по-моему, именно эта фотография у нас появлялась, когда мы говорили об убийстве министра народного просвещения Боголепова несколько передач назад, а Ванновский его преемник, чем уж руководствовался Николай II, когда бывшего военного министра, причем многолетнего, лет 17, Ванновский был военным министром, перевел на пост министра просвещения, честно говоря, не знаю, но поразительно, что Петр Семенович, напомню, оказался далеко не худшим в этом качестве человеком, достаточно адекватно понимающим ситуацию.
То есть не фельдфебером Вольтером.
Ни в коем случае. Вольтера. Наоборот, он-то как раз будет предлагать выстраивать отношения со студенчеством совершенно не армейским, да? Совершенно не фельдфебельским способом. Значит, следующую картинку я попрошу сейчас Андрея показать. Я ее выбрал, ну, не знаю, просто для колорита. Значит, там есть подпись, кто может прочитать, прочитаете. Это болгарские мальчишки, которые продавали солдатам и русским, и румынским, продавали табак и спички. Это я к вопросу о том, как, в частности, будет устроено снабжение армии. Вот они, эти самые местные резервы, вот они, эти маленькие маркетанты, которые, соответственно, определенные, важные для того времени потребности, значит, армии во всем необходимом удовлетворили.
Но продавали-то как сносно или втридорога?
Ну, как продавали, как могли, в соответствии с законами
как могли,
рынка.
Да,
они Адама Смита не читали, но кое-что про соотношение спроса, предложения, равновесную цену и другие сложные понятия они своим мальчишеским нутром, конечно, чувствовали. Пойдет спрос вверх, цена вверх, спрос вниз, цена вниз. Значит, а вот следующий портрет, к сожалению, очень низкого качества, но лучше я не нашел, нам важен уже непосредственно для передач. Это Иван Аполлонович Аренс, действительно статский советник, то есть штатский генерал-майор. Он перед войной и в начале войны главный интендант Одесского военного округа. Именно Одесский военный округ, как ближайший к театру военных действий, отвечает за снабжение армии на начальном этапе войны. Аренс, судя по всему, такой осторожный бухгалтер. Вот я когда начал читать его телеграммы о нем, я знаешь, кого сразу вспомнил? Совершенно гениальную роль Анатолия Папанова в «Белорусском вокзале». Помнишь, он там такой осторожный бухгалтер, да?
Все, да.
Ну, отмените сначала эту вашу неправильную инструкцию, говорит он своему начальнику Николаю Волкову, да? Отмените. И вот здесь Аренс пишет, слушайте, когда он понимает, что он сейчас будет сделан крайним в этом вопросе, он пишет: о запасах хлеба, фуража, вина, о путях сообщения, о перевозочных и перемольных средствах, о ценах на все эти предметы на территории Румынии у нас нет сведений. А ведь как предполагается начало войны? Мы заключаем с Румынией конвенцию. Румыния пока еще зависима от Османской империи. Мы делаем ставку на национальное румынское правительство. Мы говорим, мы вас освободим, но мы не хотим по этой причине на территорию Румынии вторгаться. Мы входим как союзники, как друзья. Поэтому очень важно, чтобы все было без малейшего грабежа, без мародерства, без принуждения, без насилия. Поэтому с самого начала поставлена задача только за деньги, только по доброму соглашению, чтобы румынские поставщики, румынские крестьяне были довольны. Значит, и Аренс направляет еще до начала войны своих людей, чиновника особых поручений майора Чеглакова, одесского купца первой гильдии, казенного подрядчика Пашева, судя по фамилии болгарина, значит, несколько профессиональных разведчиков едут в Румынию. И начинают выясняться совершенно жуткие вещи. То, на что рассчитывает командование русской армии, либо вообще не существует, либо существует совершенно недостаточных количествах. Например, железные дороги. В Румынии есть железные дороги. Ура, ура, мы едем по железной дороге на войну, как цивилизованные люди. А потом выясняется, что железные дороги одноколейные. И пропускная способность на основных ветках 5 поездов в сутки. Поэтому не то, что там армию вести, но даже большую часть необходимого провианта и боеприпасов тоже все равно не на железной дороге. Получается чем? Гужевым транспортом. Значит, гужевой транспорт, естественно, мы не погоним с собой из России. Надо нанимать у местных, значит, крестьян всех этих валов, лошадей и так далее. И вот таких пунктов много. И выясняется, что да, урожай 76-го года вроде как хороший, но румыны совершенно не соглашаются продавать его ни за что, кроме презренного металла. Если бы мы были оккупационной армией, если бы мы эту Румынию проходили не как будущего союзника и не как одну из сфер нашего влияния будущего на Балканах, то поступили бы так, как всегда поступали. Мы бы платили чем? Мы бы платили так называемыми квитанциями. То есть мы у тебя, у крестьянина, овес отобрали, дали тебе квитанцию, что мы у тебя отобрали там столько-то пудов овса, и, может быть, после войны, если она успешно закончится, то тогда интендантство чего-то тебе за это заплатит. Но тут категорический приказ императора, чтобы все были довольны прямо вот с самого начала. Собирались платить российскими казначейскими билетами, то есть бумажными деньгами. Румынское правительство говорит, мы подпишем конвенцию, только если там будет прямо сказано, что все платежи либо во франках, либо в благородном металле. Причем мы в Румынии предпочитаем золото, а не серебро. Как-то мы золоту больше доверяем. Ну и все, кто помнит финал «Золотого теленка», с этим, наверное, согласятся. Румынский офицер вскрикивает именно бранзулетка, да, а не что-нибудь другое.
Да.
В результате в Центральном интендантстве, в министерстве, в военном министерстве подсчитали и начали клянчить на войну деньги. И вот здесь выяснилось совершенно нехорошая примета, скажем, такое предзнаменование. Мы начинаем большую войну, а денег вообще нет. Ну, то есть вообще. Ну, вот смотри. Значит, посчитала армия, что ей на год войны нужно где-то 62 миллиона рублей. Из них 39 миллионов золотом, все остальное можно не золотом, сказала армия милостиво. Так и быть, одну треть можно не золотом. И военный министр Милютин 5 декабря, за 3 с лишним месяца, за 4 месяца ровно до начала войны, пишет министру финансов Рейтерну: из ходатайства высочайшее повеление немедленной высылки в Кишинев 2 миллионов рублей золотой монетой на месячное содержание армии и о доставлении такого же количества золота ежемесячно.
Сколько?
2 миллиона ежемесячно. Это меньше, чем армия сказала, что ей нужно. Это получается 24 миллиона в год. Армия сказала, что ей нужно 39, только золотом. Но все понимаем, в государстве с деньгами не просто.
Да нет, просто 39 на 12 не делится.
Не делится, и это тоже причина, почему, так сказать, снизили до 2 миллионов в месяц. На что министр финансов Рейтерн соглашается выслать в главное полевое казначейство, оно уже на Дунае, 50 тысяч рублей золотом, значит, просили 2 миллиона, он согласен выслать 50 тысяч рублей золотом и 200 тысяч серебром, которые румыны не любят. Цитата. «Но не с тем, чтобы этой ничтожной суммой покрывать все вообще нужды армии за границей, а лишь на некоторые мелкие расходы, имеющие характер экстраординарных и секретных». Хорошо. На экстраординарные, секретные, понятно. А вот овес-то мы с сухарями и прочий спирт будем на что закупать? Разговаривайте насчет российских казначейских билетов. Das ist unmöglich, на чистом румынском говорят все местные поставщики.
Ну, там местные цари-то румынские, они, в общем-то, так и говорили по-румынски.
В общем, нет. Категорически нет. И тогда в военном министерстве рождается идея, которая, вообще-то, строго говоря, всеми инструкциями категорически запрещена. Вот все инструкции, которые существуют о снабжении армии на данный момент, категорически эту идею запрещают. Но у нас ведь, когда мы неожиданно сталкиваемся с чем-нибудь таким, типа снега в ноябре, что очень мешает нам за миг до победы эту победу одержать, мы начинаем импровизировать. И один, я его чуть позже назову, очень высокопоставленный военный, говорит: слушайте, а ведь есть хороший вариант, просто отличный вариант. А давайте мы предложим частному бизнесу составить товарищество, ну, организацию, паевое товарищество, товарищество на вере. У юристов это называется командитное товарищество. И вот пусть они вложат свои капиталы, причем золотом, и сами покупают там в Румынии и в окрестностях на реальные деньги, хотят на франки, хотят на золото, пусть покупают, все нам поставляют, а мы за это им будем давать, естественно, сверх. То есть мы им их прибыль гарантируем 10%. Но казначейскими билетами. Они же торгуют внутри России, тут с этим проблем нет. Вот они на этом и заработают. Получается, что они, во-первых, конвертируют наши казначейские билеты в принятые в Румынии деньги, а во-вторых, берут на себя поставку необходимую. Причем речь идет не о боеприпасах, конечно, речь идет в первую очередь о продовольствии, ну и кое-еще о чем там для госпиталей, там всякие тюфяки, перевязочные средства, еще всякие прочие йод с зеленкой. Причем этот человек говорит: и люди-то у меня есть, вот я даже конкретно могу предложить. Ну хорошо, объявили конкурс, и составилось товарищество, куда вошли, сейчас все будут ржать, ну, извините, из песни слова не выкинешь, вошли туда уважаемые люди, купцы или потомственные почетные граждане, это почти купцы, по фамилии Грегер, Горвиц и, разумеется, Коган, чтобы у никого уже последних сомнений не осталось. При этом надо сказать, что, несмотря на наличие Когана, видимо, наиболее важным членом этого всего был именно Горвиц, потому что с молодых лет, а сам он был человек уже не очень молодой, он был связан с самыми что ни на есть тесными, давними, дружескими, ответственными отношениями с вот тем лицом, которого я все время избегаю называть. Сейчас нам Андрей даст следующую картинку, если я не ошибаюсь, следующую. Да, совершенно верно. И мы увидим Артура Адамовича Непокайчицкого. Я думаю, что именно так ставится ударение, потому что он польский дворянин. В Википедии о нем говорится, в частности, наиболее сильным нареканием Непокайчицкий подвергся за привлечение к делу продовольствования армии компании Грегер, Горвиц и Коган, часто находившей у него и у начальника канцелярии генерала Кущевского незаслуженную и не в интересах войск поддержку. А дело в том, что Горвиц был, ну, просто приказчиком Непокайчицкого, и в одном очень серьезном исследовании, очень интересном, которое называется «Евреи в русской армии», я встретил даже утверждение, что Непокайчицкий был членом этого товарищества и имел там паи. Ну, нет, конечно, это был бы перебор, но это он формально не был членом товарищества, а неформально он был и членом, и крышей, и выгодоприобретателем, и вот еще что. Привлеку свидетеля не беспристрастного, но очень часто цитируемого. Мемуары Сергея Юльча Витте. Так, после последней турецкой войны явилось следующее дело. Во время войны главным подрядчиком по интендантству была компания, состоявшая из Варшавского, Грегера, Горвица и Когина. Варшавский взял отдельный подряд на транспортные перевозки вот этого всего барахла. Они получили громадный подряд, и мне даже случайно известно, каким образом они его получили. В сущности говоря, получили они этот большой подряд благодаря Грегеру. Грегер был очень близко знаком с генералом Непокайчицким, который был назначен начальником штаба действующей армии. То есть он правая рука великого князя Николая Николаевича Старшего, этот Непокайчицкий. Получил он этот пост, потому что во время предыдущей турецкой войны, ну, то есть крымской, он был начальником штаба у графа Лидерса, поэтому его считали лицом, знающим вообще ту местность, в которой предполагалось вести военные действия, а также и способы ведения войны с Турцией. С этих пор Грегер стал очень близок с Непокайчицким, а затем, когда после многих десятков лет Непокайчицкий был назначен начальником штаба действующей армии великого князя Николая Николаевича, то здесь возобновились прежние отношения Грегера, который был уже в Петербурге и управлял делами генерала Дурново. То есть он не чужой нам, этот Грегер.
Конечно, не чужой.
Совершенно не чужой. В общем, вот это вот товарищество начинает снабжать армию. И, кстати говоря, судя по всему, делает это, конечно, не безупречно и, конечно, не без определенной, так сказать, доли жульничества, но на самом деле очень многое из того, что потом товарищество будет ставить в вину, как следует из подробнейших объяснений товарищества уже после войны с приведением документов, с приведением расписок, с приведением телеграмм из интендантства непосредственно от командования и так далее – связано с тем, что товариществу сами министерские власти постоянно ставят палки в колеса. Вот мы заготовили, значит, овес, вот у нас много овса, его нужно привести на театр военных действий. У нас все наши транспортные возможности, говорит товарищество, в данный момент заняты. Разрешите использовать частично транспорт действующей армии? Категорически запрещаем. Ой, вот здесь вот нам нужно, значит, посодействие, чтобы румынские власти побыстрее разрешили нам построить, значит, хлебопечные заводы. Вы взяли подряд, вот вы сами и договариваетесь. То есть... Военное министерство, и в частности интендантство, свалив на это самое товарищество, как мы бы сегодня сказали, на аутсорсинге, снабжение армии, тут же сделало вид, что это как будто армия-то не наша. Да? Вот вы взялись и делайте, что хотите, результат нас не очень интересует, но если плохо, значит, сделаете, то и сами будете виноваты. А солдаты, между тем, недополучают сухаря, а лошади недополучают овса, ну и так далее. В общем, долго ли, коротко ли? Значит, интендантство практически на первом этапе войны вообще самоустраняется от снабжения армии, все возложено на товарищество. А когда становится понятно, что товарищество не справляется, интенданты начинают паниковать. И тот же самый Аренс, например, вообще выходит в отпуск по болезни, но, кстати говоря, судя по всему, он действительно, видимо, находился при смерти. То есть он себя довел до абсолютного нервного истощения, ну или его довели до абсолютного нервного истощения, значит, вместо него назначают другого интенданта. И следует очередной парадоксальный приказ. Так, говорит командование вдруг, а у нас что, собственного интендантства, что ли, нет? Чего это они делают вид, что они будут просто считать, выдавать бумажки и там вести регистрационные журналы? А ну-ка, вперед, давайте, работайте, товарищи, за работу. Там, где товарищество не справляется, вы вперед. И тут начинается, значит, паника у интендантов армейских, в том числе у сегодняшних подсудимых, которые говорят, а, ну, хорошо, но вы же понимаете, что в сложившихся условиях мы можем закупать только у местного населения, только у местных поставщиков, естественно, только за живые деньги, естественно, только по предоплате или по немедленной фактической оплате, что у нас будут те же самые трудности с доставкой, потому что свободных транспортов нет. Вперед, товарищи, работайте, работайте, нужно вот это, нужно вот это, значит, у нас солдаты на Шипке голодают, у нас солдаты под Плевной голодают, у нас солдаты везде голодают, у нас солдаты под Рущуком голодают. Под Рущуком голодает сам наследник цесаревич? Вы что, обалдели, что ли? Ну, в общем, худо-бедно. Войну как-то выиграли. И первый вариант мирного договора Сан-Стефанский был очень благоприятный для России. Потом последует драма Берлинского трактата.
Да,
знаменитая...
Там как-то переиграли, испугались, переиграли.
Знаменитая горчаковская телеграмма, подписан договор, самый черный день в моей жизни, на что Александр Николаевич повелел наложить резолюцию в моей тоже, осталось чувство глубочайшей неудовлетворенности от того, что вот даже победоносная война получилась не блестящей, затратной, стыдной.
Да,
офицеры убыточный. Жалуются, убыточной, корреспонденты военные пишут черт знает что. Ну вот, сейчас мы вынуждены сделать, как обычный, маленький перерыв, а потом перейдем непосредственно к процессу.
Вот так вот.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Вот у нас все время замечают, что и правильно замечают, что сегодня вообще-то пушкинский юбилей, стопроцентный пушкинский юбилей, потому что 225 – это нормальный
это
юбилей.
Это немало.
Когда четвертями век считают. И я вам напоминаю, что завтра будет пушкинский выпуск. Вот на радость и вам, и автору его, Александру Минкину, будет, естественно, завтра пушкинский настоящий полковник. И в связи с этим разыскал еще Александр Минкин еще штук 50 своих немых Онегинов, или не моих Онегинов, не мой Онегин,
да.
Еще штук 30 чаек. И это можно будет купить и с автографом автора, не Пушкина, а Минкина. Это он писал про Пушкина и про Чехова. Книжки замечательные. Я это ответственно говорю, потому что обе их знаю и очень и очень люблю. А сегодня еще мы вам предлагаем, это вы завтра все выясните у Александра Минкина, а сегодня я вам предлагаю книгу Пазолини «Умереть за идеи». Вот, и вот эту книгу мы вам предлагаем и предлагаем ее купить. Вот, потому что тут вокруг Пазолини очень много слома скреп и так далее. Вот как увидеть.
Ну и у нас когда-то была передача об убийстве Пазолини еще.
Ну,
в
конечно,
самые ранние
передача.
Времена, да.
Да, там и трагический конец Пазолини. И, в общем-то, жизнь достаточно мучительная и творческая, и его жизнь просто. Вот. Тут у нас говорят, что есть такая лженаука, криптозоология, которая ищет там Несси, снежного человека.
Да.
И тут предлагают, замечательно, Павел это предлагал, замечательно, криптоантропологию. В криптоантропологии будет разыскиваться такая фигура, как честный интеллигент.
Понимаю. Вот тут еще есть комментарий Рустама Чердизова, который пишет, что Антон Керсновский, брат Ефросиньи, упоминает это в истории русской армии. Его еще удивляет, что от интендантов не утекала информация о дислокации войск противнику. Но он евреев вообще не любил. После всей этой истории евреев не будет любить лично сам будущий государь-император. Об этом я прямо нашел упоминание в нескольких местах, что отношение Александра III к евреям во многом определилось вот этим его опытом участия в войне, когда действительно... Слушайте, ну армию я понимаю, вот люди сидят, мерзнут в окопах, укрываются шинелькой, ни пожрать, ни выпить, да? И они знают, что снабжение армии поручено Горвицу, Когану и группе товарищей.
Ну естественно.
Все понятно.
А вы, А вы вообще молодцы, товарищи начальники и товарищи руководители фронтом и тылом. Вы, конечно, молодцы, когда, ваше же выражение, снег выпадает неожиданно в ноябре.
Вот я хочу процитировать одного известного человека, брата гораздо более известного человека, который был военным корреспондентом на этой войне. Вот что он пишет об этих еврейских комиссионерах. «Они были сильны развратом наших хозяйственных учреждений, продажностью людей, на обязанности которых лежала забота о том, чтобы армия была сыта, одета и обута. Прежде всего, эти господа явились в армию с такими рекомендациями, что с ними трудно было соперничать кому-либо. Горвица и Когана представил знакомый им по Одессе генерал-интендант Аренс, а Грегер оказался давно и лично известным начальнику штаба действующей армии не по Кончицкому за безукоризненно честного человека». Это Василий Иванович Немирович Данченко, младший брат Владимира Ивановича.
Да, писатель, да. Отличный романист.
Так вот, маленькая зарисовочка, таких зарисовочек тысячи в воспоминаниях участников войны, маленькая зарисовочка. Некто штабс-капитан, командир роты, пишет: «Я сходил справиться, дадут ли нам поесть чего-нибудь? Сказали, что нет. Тогда я сам сварил суп, взял сухарей и жиру с кожей от ветчины, так как соли не было ни у кого. Порезал мелко на куски и несколько раз вскипятил на огне. Кроме того, заварил чайку. Зажгли свечку и приготовились есть. Но вдруг к ужасу увидели, что на поверхности супа плавают мелкие беленькие червячки из сухарей. Мы стали их вылавливать, но, видя, что с червячками выплескивается и бульон, мы под влиянием голода решили отодвинуть свечу и есть без разбору, что и исполнили с большим аппетитом». Знаешь, какая воинская часть так красиво живет? Лейб-гвардия Семеновский полк так кушает.
А, Семеновцы?
Да, это штабс-капитан Михневич, будущий начальник главного штаба русской армии, генерал от инфантерии в Великую войну, в Первую мировую. Да, вот он молодым офицером вот такой вот приобретает со своими солдатами вот опыт. Ну и в результате. Да, а вот еще что. Дело в том, что, конечно, если бы товарищество состояло из просто Когана и даже не просто Горвица, но который имел бы в качестве крыши только не Покайчицкого, то им бы, конечно, ну, сам Бог велел все на них свалить, ну, правда же, да?
Ну, естественно,
как,
да.
Как пишет великий наш современник Губерман, ясно, что евреи виноваты, осталось только летопись найти. Ну, летопись-то она же есть. Но выясняется, что крыша там состоит не только из генерала Непокайчицкого. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, самую последнюю фотографию очень красивой женщины в балетной позе. Сереж, знаешь, это чья эта девушка?
Чья?
Это балерина Числова, девушка великого князя Николая Николаевича Старшего.
Николай Николаевич, они были все, в общем-то...
Они все любили балет.
Да, и либеральный дядя Коко.
И вот тоже. Что пишет Википедия по поводу балерины Числовой. Екатерина Числова бросила сцену и стала заботиться о финансовом благополучии своих детей. Вот, собственно, все это сухарно-спиртовое и ячменное великолепие – это балерина Числова, в том числе заботится о благополучии своих детей. А еще более высокого полета крыша – это княгиня Юрьевская, которой тоже регулярно заносят наличными по делам товарищества, и как только товарищество попробовали привлечь к ответу, лично от княгини было сказано, что не надо этого делать. Они хорошие, они честные, я видела их глаза, я им верю. Разобраться с тем, жулики товарищества или были просто поставлены в такие условия, когда и выполнить-то договор было невозможно, я не в состоянии. Действительно сложнейшая бухгалтерия, действительно им крайне мешали и так далее. Но элемент жульничества я тоже не могу исключить. Но наши-то сегодняшние подсудимые не поэтому. Поскольку Когана с Горвицем нельзя, Ну, точнее, можно, но к ним пытались, они же на договоре, то есть тут гражданское право, с них пытались всякие неустойки взыскать с разной степенью успешности. Об их отдаче под суд уголовной речь не шла. Нашли двух крайних. Как всегда, да, война закончилась, закончилась, значит, первый этап – это награждение непричастных, второй – наказание невиновных. Вот к второму этапу и приступили, значит, по окончании войны. 4 года шло следствие. И в конечном итоге на скамье подсудимых оказалось 16 человек, главными из которых были 2 человека, чьих портретов у нас нет, их, видимо, вообще нет в открытом доступе. Действительный статский советник Валериан Платонович Макшеев и его заместитель полковник Михаил Капитонович Приоров. Интендант и заместитель интенданта Рущукского или Восточного отряда. Коробчевский, когда будет защищать своего подзащитного Макшеева, их обоих, собственно, ну и их подчиненных, обвинили в превышении власти, то есть в том, что они начали делать вещи, которые они не имели права делать, что они на себя взяли те полномочия, которые им не полагались. Ну, например, напрямую рассчитываться с поставщиками, ну, например, формулировать заказы и объемы, хотя это не имело там утверждения высокопоставленного начальства. И второе – подлог, что они не везде правильно оформляли документы, что есть какие-то сомнительные счета, сомнительные проводки, где-то платили наличными под непонятные, значит, гарантии и так далее. Коробчевский выступал 5 часов с 2 маленькими перерывами. Драматизма ситуации добавляет то, что за 2 дня до его выступления в прениях в его семье случилась трагедия, умер их маленький сын с женой. И Николай Платонович, тем не менее, человек очень эмоциональный, собрал себя в кулак и в течение 5 часов с документами, с конкретными примерами, с очень подробным разбором говорил, что вы хотите от моего подзащитного. Ни разу не было произнесено словосочетание «козел отпущения», но оно в каждой странице речи Коробчевского. Вы поместили человека в абсолютно ничем не предусмотренные условия, и вы требуете от него соблюдения инструкций там, где все инструкции пошли к черту. Вы требуете от него отказываться от сомнительных сделок, а он точно знает, что в этом случае солдаты его отряда, в котором он находится, он не в Бухаресте, он не в Кишиневе, он там вот под Рущуком в отряде находится. Он точно знает, что солдаты и офицеры его отряда в этом случае не получат ни спирта, ни сухарей, ни каши, ни лошади не получат, овса и даже соломы, вот. И вы требуете от него безупречности в ситуацию, в которую вы сами его поставили. Сначала ты просто наблюдаешь и ведешь счета, а потом, ах нет, ты добываешь сухари, гонишь спирт, печешь хлеб, значит, режешь солому с крыш, значит, местных обывателей на корм лошадям. И потом выясняется, что ты, блин, не везде был...
Невероятно. Не везде правильно оформил.
Не везде правильно оформил. Где-то,
да, отрезание соломы.
Где-то, значит, вот какие-то подчистки в документах, это становится пунктом по обвинению в подлоге. Коробчевский говорит, ну подождите, ведь подлог – это не нарушение канцелярской формы. Если в документе подчистка, это не значит, что совершен подлог. Для того, чтобы был совершен подлог, что должно быть доказано? Что в результате этой подчистки получена выгода и положена,
да,
в карман.
Ну, да,
а
да.
Если просто подчистка, ну это... Ну, какое-то нарушение каких-то бюрократических правил. Ну, эту подчистку нужно было там оформить, исправленному верить, печать, подпись старшего начальника. Это сделано не было. Да, нехорошо, конечно, за это ай-яй-яй, а-та-та. Но если вы не доказали, что он тем самым положил в карман своей шинели сколько-то там сотен рублей, то где же подлог-то? Где же
подлог? Вот вопрос.
Где же подлог? И вот из таких эпизодов и их разбора полностью составлены все речи защитников. Андрей, дайте нам, пожалуйста, у нас там триптих такой есть, три фотографии, кривовато мной соединенные. Это три наиболее известных защитника в этом процессе. Слева направо Николай Платонович Коробчевский, защищающий главного обвиняемого Валериана Макшеева. В центре защищающий двух еврейских комиссионеров Александр Иванович Урусов. И справа Владимир Иванович Жуковский, тот самый Владимир Жуковский, которому в бытность его товарищем прокурора Санкт-Петербургского суда, когда ему предложили обвинять Веру Засулич, сказал: «А я могу при этом сказать, что Трепов поступил неправильно?» Министра юстиции Палина чуть удар не хватил, и Жуковский отправился из прокуратуры в адвокатуру, где вполне себе составил имя, оказался замечательным адвокатом, остроумным, язвительным и очень-очень сильным в юридическом анализе. Вот он защищал двоих, в том числе полковника Приорова. И вот они все идут прямо по пунктам обвинения. Обвинительный акт, Сереж, 400 страниц.
400?
400 страниц текста. Там одно чтение этого обвинительного акта заняло добрую часть первой недели судебного процесса.
А интересно, тогда читали так же?
Нет, конечно, нет, конечно. И удивитесь, прокурор не сидел в телефоне, так сказать, рассылая друзьям неприличные картинки из судебного заседания. Нет, тогда по-другому к этому относились. И к выступлению в прениях, соответственно, по-другому относились. Вот все эти замечательные адвокаты. А там был еще Бобрищев-Пучкин. А там был еще Марголин, знаменитый киевский адвокат. Его сын сыграет потом очень неоднозначную роль в деле Белеса. Там были высоко квалифицированные люди. Собственно, на результатах процесса это прямым образом скажется. И вот они разбирают. А вот здесь опровержение такое-то, а вот здесь телеграмма, а вот здесь показания. Показания в суде давали, единственно, кого не смогли вызвать, и это было понятно, даже не пытались, это по закону нельзя сделать, великих князей вызывать нельзя было. А вот Вановского, уже военного министра, пригласили дать свидетельские показания, и вместо того, чтобы сказать: «Да пошли вы, я министр!» Нет, он дал показания. Ну, единственное, что суд к нему приехал в военное министерство. Но это, кстати, по закону именно так и должно было быть. Если допрашивают...
Но это все нормально.
Абсолютно. И по закону, да. Если допрашивают особ первых четырех классов, они имеют право требовать, чтобы к ним явились они явились в суд. Хотя генерал Кауфман, например, когда его допрашивали по одному тоже хозяйственному делу, не счел для себя, значит, зазорным явиться в суд и давать показания на обычном свидетельском месте. Ну, окей, Вановский давал в министерство, но он их дал, и они были приобщены к делу и тоже использовались. Ну, в общем, долго ли, коротко ли, сложилось ощущение, что военное министерство просто-напросто в данной ситуации хочет опять свалить свою абсолютно такую системную вину в том, что произошло со снабжением русской армии в этой войне, хочет свалить на отдельных частных личностей, но если на членов товарищества им позволено только намекать и огрызаться, то свои интенданты, люди казенные, ну они-то куда денутся? Я не хочу сказать, что Макшеев и Приоров блестяще, так сказать, выполняли свои задачи, пострадали ни за что. Наверное, они тоже в чем-то виноваты. Но похоже, что они никакие не злоумышленники, которые набивали себе карманы на этом деле. И они действительно оказались в ситуации абсолютно нештатной, такой вот чрезвычайной. Кстати говоря, пока еще не начался суд, пока еще работала следственная комиссия, Макшеев так расстраивался от той, ну, в общем-то, травли, которая в газетах уже развернулась, что, не имея возможности воспользоваться Фейсбуком и, значит, другими аналогичными сетями, он, знаешь, что начал делать? Он начал издавать свою газету, ежедневную, между прочим, в котором давал отлуп клеветникам. Она выходила с 82 по 85 год ежедневно. Он был одним из трех издателей газеты. А знаешь, как она называлась, Сережа? Она называлась «Эхо».
Да ты что?
Клянусь. Она сначала называлась «Эхо-газет», потому что давала обзор, да, так сказать, региональной там прессы и так далее, а потом стало просто «Эхо». И вот это «Эхо», в частности, значит, печатало макшеевские всякие отповеди. Вот я из справочки цитирую. «Газета освещала вопросы экономики, призывая общество содействовать осуществлению правительственных начертаний. Ежедневно публиковался обзор столичных провинциальных изданий. Постоянное место в «Эхе» занимали судебные отголоски». Вот оно. Печаталась билетристика, чаще всего бесцветная. Ну, извините, вот на сильную билетристику у него точно силы средств не хватало.
Да. Вот, но вообще-то это дело гораздо затратнее, чем завести свой там фейсбучный аккаунт.
Не то слово.
Или,
не то слово.
Или телеграм-канал.
Или телеграм-канал, совершенно верно. Как это нередко бывает в наших передачах, вот я хочу процитировать отрывок из выступления адвоката Жуковского. Значит, когда Аренс по болезни убыл в отпуск, вместо него назначили тайного советника Росицкого. Из него тоже сделают крайнего, он будет отстранен от службы, будет находиться под следствием. Ну, в тюрьму не попадет и в ссылку тоже, но будет, что называется, обесчещен. Тайный советник Росицкий, как вам известно, господа судьи, занял должность полевого интенданта действующей армии с конца ноября 1977 года и оставался до 15 мая 1978. До него был Аренс, медлительный, нерешительный человек. После него генерал-лейтенант Скворцов, ликвидатор, он войны уже не застал. На долю Росицкого выпало бесспорно самое горячее, вместе с тем самое трудное время кампании. Что он застал по части довольствия? Для лошадей негодные консервы и соломорезки, какого-то гениально доморощенного устройства и общий недостаток в продовольствии для людей. А между тем военные события не ждали, предполагался уже переход через Балканы. Отсюда понятна та система, которой должен был держаться Росицкий, о которой он заявлял нам здесь, на суде. Среди всеобщего недовольства товариществом и среди лишений и недостатков в армии понятно, что его должна была преследовать неотступно одна мысль – боязнь серьезных недостатков, боязнь тяжелых затруднений. Закупайте, заготовляйте, поставляйте, что можете и где можете. Вот девиз, который он избрал себе, лишь бы только успеть оглядываться на месте. Да, но ведь это цинизм, восклицал господин прокурор. Подобное пренебрежение к озерным интересам не имеет имени, не имеет названия. Цинизм, который, однако, нашел себе место во всех курсах военного хозяйства. И там подробно Росицкому утверждают с цинизмом, что для успеха войны требования для приискания продовольствия идут в такой постепенности. Первое по возможности много, второе скоро, и только третье и последнее по возможности дешево. Это цинизм, в кавычках, который имеет, однако, своей задачей обеспечить успех армии и благосостояние людей, идущих на смерть. То есть сначала создаете чрезвычайную ситуацию, потом требуете в ней хоть какого-нибудь решения этой ситуации, а потом наказываете людей, которые это решение как-то худо-бедно, но обеспечили.
И вытягивали. И часто собой вытягивали. Да.
Как это часто бывает в наших передачах. Под конец нашелся повод для смеха. Смех горький, понятно, потому что причины смеха невеселые. Но вот правда, история, такой драматург. Из 16 обвиняемых 14 были оправданы. Это был праздник адвокатского успеха. Практически все, кроме двух основных обвиняемых, Макшеева и Приорова, были сочтены по суду невиновными. Макшееву и Приорову дали наказание, средней тяжести, мы бы сейчас сказали, вообще довольно тяжелое. Они были лишены, особых прав, то есть они лишились дворянства, да, они были лишены своих чинов и получили по 5 лет ссылки в местах отдаленных, конкретно для них обоих.
Отдаленных.
Отдаленных. Конкретно местом пребывания была избрана Томская губерния. Места не столь отдаленные, это до Урала. Все, что за Уралом, это уже места отдаленные. Значит, поехали они в Томск. Михаил Капитонович Приоров не сразу в свое время стал интендантом. Вообще-то он военный инженер, военный строитель, закончил Николаевскую инженерную академию. И поэтому, оказавшись в таком вот бедственном положении в Томске, он решил вспомнить свою старую профессию и как-то пристроиться при строительстве. Тем более, что в Томске в то время строилось много, и это, ну, наверное, давало неплохой кусок хлеба. Дальше я цитирую, значит, работу одного томского краеведа, посвященную судьбе Приорова. Несмотря на статус поселенца, по разрешению губернатора, Михаил Капитонович Приоров принял участие в разработке проекта перестройки усадьбы Асташева для архиерейского дома. В 84-85 годах он был ответственным техником при постройке домовой церкви и колокольни. По воспоминаниям современников, архитектура церкви была выдержана в традициях русского храмового зодчества со сводчатыми потолками и цилиндрическими крестово-купольными покрытиями, галереями, пятиглавием и кокошниками на боковых фасадах. Располагавшаяся на втором этаже церковь производила настроение радости и торжества благодаря обилию света, большим окнам, высоким и легким аркам и сводам. Ты уже чувствуешь, к чему дело идет.
Ну да.
Но через несколько месяцев по куполу и полу пошли трещины. Специальная комиссия пришла к выводу, что при строительстве были допущены отступления от проекта, кирпичная кладка низкого качества. Но и к конструктивным решениям проекта были предъявлены серьезные претензии. Оказалось, что внешние стены церкви были построены на новом фундаменте. То есть не попали в фундамент. Хотели построить на старом, не попали, построили на новом. А внутренние столбы и арки на старом, оставшемся от ранее стоявшего там здания. Разная скорость осадки частей фундамента привела постройку в аварийное состояние. Пришлось церковь перестраивать. Все-таки, а вы, друзья, как не садитесь? Ни армию не удастся, так сказать, по-быстрому накормить пятью хлебами, ни вот даже домовую церковь, купцу Асташову построить как следует не удается. Во всей этой ситуации жалко солдат, это само собой. Но у нас во всех войнах жалко солдат, да? Здесь, по крайней мере, мое внимание привлекло то, что общество и даже вроде бы государство, по крайней мере, не стали делать вид, что проблемы нет, и попытались
хотя бы... Вот хотел спросить как раз, да? Что-то было сделано вот по этому поводу?
По этому поводу было сделано, было достаточно радикально Ну, дело в том, что, понимаешь как, тем, кто эти выводы делал, например, военному министру времен войны Милютину, им же всем в 81-м году придется искать себе новое место работы. Да?
Да.
Бывший командующий Рущукским отрядом теперь будет командовать отрядом Российской империи и поставить своих людей, не либералов каких-нибудь там. Но тем не менее и при Ивановском, который был человеком Александра III, будет сделано немало для того, чтобы снабжение армии поставить на гораздо лучшую ногу. И в конечном итоге, ведь в Первой мировой, в основном претензии будут уже не к сухарям, табаку, водке, там, плохому качеству сукна и так далее. Вот такие претензии по Первой мировой мне встречаются отдельные, не массовые.
Там
как
по здесь. Боеприпасам.
Там боеприпасы. Снарядный голод, не сухарный, снарядный. Но я хочу сказать, что если мы посмотрим на снарядный голод, мы выясним, что он везде, во всех воюющих армиях, потому что никто, даже самые передовые генералы, не могли себе представить перед Первой мировой войной, какой колоссальный спрос на артиллерийские снаряды и патроны возникнет в связи с тем, какой война приобрела характер.
А русско-японская война?
С русско-японской войной там были очень большие сложности, но там театр военных действий, который вообще не готовили.
Ну, он, да, он и на гигантском расстоянии.
Конечно, и вот там-то те же самые румынские 5 поездов в сутки, а Транссиб, что больше пропускную возможность с КВЖД, что ли, имел. Так что тут вот, тут другие проблемы. Тут тоже снег, но не в ноябре, в ноябре-то мы его ждали, просто не там. Мы его ждали на западных границах, а он выпал на восточных, черт знает что, в общем, невозможно.
Ну, работать. Да. Ну да, ну и потом эта ситуация, которая в любом централизованном государстве повторяется очень во многом. При неналаженной системе, как самое скандальное было в финскую войну 1939 года, что как, когда хлеб, буханки хлеба обычного, свежего были, они превращались в камень. Они превращались просто в камень. И тогда снова вспомнили, что надо резать и сушить сухари.
Что нужны сухари, потому что сухари, даже если они замерзли, их можно размочить в кипятке или в супе.
А
или
тут
в чем-нибудь.
Нет, это все это превращалось в такое.
Я вообще очень люблю выступление Хрулева на совещании по итогах Зимней войны, вот финской, да, когда он там говорит, вот товарищ Ворошилов там жалуется, что мы водки мало давали, нормально мы водки давали. Но там же совещание все будет такое, что мы разбили не только финскую армию, она слабая, немного чести. Мы разбили их покровителей, то есть мы одержали победу над англичанами и французами. Там все было шапкой. Вот там не сделали выводов, это точно.
Шапки, кстати, шапки приняли как шапки зимней формы одежды, зимний головной убор.
Ну,
вот, хоть... это было самое большое.
Ну, хоть
да.
так, ну, хоть так.
Да.
Я отправляюсь Ладно. Прямо от нас в стрим новой газеты, которая начинается в 19:00,
Всем
к Воробьевой и Ореху. Туда. Все туда, а я скоро буду. Нет, посмотрите «Особое мнение». Зачем же?
Ну да, конечно, да.
Посмотрите вот. «Особое мнение». А дальше будет у вас час, когда вам нечего будет делать. Все в стрим новой газеты, а мы с Ирой и с Антоном вас там будем ждать.
Прекрасно. Да, не забудьте это. Всего доброго.
Всего хорошего.
Счастливо.